Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью приветствую нашу сегодняшнюю гостью, Ольгу Журавлёву, директор музея Василия Андреевича Тропинина в Москве. Добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Ну, я думаю, что многие голос ваш узнали. И если была камера, и в глаза бы вас узнали, потому что мы вас представляем как директора музея Тропинина, а при этом за плечами у вас гигантская, несмотря на юный возраст, деятельность на радио, телевидении, программы «Времечко», «Сегодняшка», сегодня это радио «Москва-ФМ» и много-много других проектов. Но вот сегодня об этом поговорим. И все-таки начну я с вашей ипостаси как директора музея Тропинина. Мы с вами до записи знакомились, общались, и меня, честно говоря, одна фраза очень зацепила, которая так со мной в сердце с тех пор живет, что музей для вас – это пространство добрых дел.
Здравствуйте еще раз всем. Константин, я с большой честью и благодарностью приняла предложение участвовать в вашей программе, поскольку сама жанр интервью люблю более других, и это действительно зрелище. Зрелый такой журналистский жанр, его в 20 лет не возьмешь голыми руками, что называется. А вот то, что вы спросили про музей как пространство добрых дел, это ощущение со мной, наверное, уже более 10 лет, с момента, когда я впервые стала профессионально работать в такой институции. Это был Еврейский музей и Центр толерантности. И он, безусловно, был пропитан не столько артефактами, потому что это музей истории, музей эмоций, но, конечно же, главное, о чем думали устроители, создатели, и вот замечательный музейный архитектор, он очень известный во всем мире, Ральф Апельбаум, это то, как будут себя чувствовать там разные гости. Это могут быть люди с ограниченными возможностями по здоровью, значит, совершенно свободное, открытое пространство. Это могут быть люди, которые плохо видят или не видят вовсе. И тогда только-только набирала обороты вот эта возможность создания тактильных объектов и информации по Брайлю. Да? Это разные совершенно ментальные расстройства, что особенно сложно, но, тем не менее, с этой группой гостей необходимо работать, и мы, конечно же, старались в меру сил этим заниматься. Плюс, определенная тоже и конфессиональная направленность, многодетные семьи, несколько поколений, то есть со всеми нужно работать. Ну и возможность проводить благотворительные мероприятия, собирать средства, собирать интересных людей для того, чтобы вместе, быть полезными и помогать. И, собственно, дальше по мере продвижения в своей музейной жизни, а это был и прекрасный частный музей, музей АС, музей Анатолия Зверева вместе с его основательницей, владелицей Натальей Ополевой, мы с ней до сих пор дружны, это тоже было очень важно и обсуждаемо, да? Насколько в данном пространстве можно устраивать полезные дела. Они могут быть полезными для сообщества музейного, они могут быть полезными, как сейчас Наталья Ополева невероятным образом поддерживает молодых художников. Им трудно, им никогда не пробиться, о них никогда не узнают, если их серьезно не подхватить в начале их творческого пути, а есть же невероятно талантливые люди. И это тоже пространство добрых дел, абсолютно, да. Возможность приводить своих пожилых родственников, людей золотого возраста, это необходимость, да, это, так всегда было. А уж дальше, когда я работала в московском зоопарке, который является, если кто-то не знает, самым крупным естественно-научным музеем под открытым небом, то там уж со Светланой Акуловой, которая его возглавляла и возглавляет до сих пор, мы развернулись, что называется, вовсю, потому что у нас было места очень много. У нас была локация отличная, но она и существует, и, к счастью, коллеги продолжают все проекты, которые мы со Светланой вместе начинали. Ну, вот домики добра по сбору подарков для бабушек и дедушек из фонда «Старость в радость», открытки к праздникам. Это все была наша такая деятельность, ну и, конечно же, работа с фондами, которые помогают детям. Уж то, что Московский зоопарк просто обязан работать в этой плоскости, мы понимали, и, к счастью, нас поддержали на тот момент и фонд «Дети-бабочки». Это очень сложные заболевания, и действительно собирали средства от мероприятий. Мы снимали благотворительные короткие фильмы про детские стихи и животных, и потом все это представляли в театре у Терезы Дуровой. То есть количество замечательных людей, которые готовы сразу откликаться на предложение, оно большое. И это мы говорим про медийных людей, известных, ну, у которых просто хорошая такая вот группа поддержки, если так можно сказать, и офлайн, и онлайн. Но большая часть нас с вами, вот просто жителей города, страны, мира, помогать хотят очень многие. Их только нужно этому научить и организовать. И вот когда я стала работать и очень дружить с фондом «Старость в радости», до сих пор вот с прекрасной своей подругой, коллегой Олей Данде, она соучредитель этого фонда, мы поддерживаем отношения. Лиза Олескина замечательная.
Часто гости радиостанции «Вера» в том числе.
Ну вот привет большой Лизе, потому что если она нас слышит, потому что встреча с этой юной девушкой, она тогда еще была университетским человеком с длиннющей косой, когда она ждала ребенка, она появилась в моей студии на радио, и мы, собственно, поговорили так, что ну, потом я уже как-то не мыслю себя без сотрудничества, содружества вот с этим прекрасным фондом. Он очень правильный, им очень непросто, как любому фонду, но вот эта зонтичная система, которая сейчас существует, да, и профессионалы, которые помогают фондам расти, а значит, уже работать, ну, так осознанно, да, и командно, это, ну, конечно, прирост помощи невероятный. Ну, вот, извините, что так объемно ответила вам, но все это, конечно...
Тут я за этим и спросил.
Да, но все это невероятные возможности, ну, и, конечно же, сам одноименный с вами фонд «Вера», Нюта Федермессер и Таня Друбич, любимая, замечательная, и теперь уже Евгений Стычкин с супругой Ольгой Сутуловой. Это тоже, безусловно, объект внимания очень многих культурных институций. Просто понимаете, ну а что тогда вот культура и зачем она, кроме как хранить и изучать, если ты открыт для публики, если ты, ну что называется, третье место, да, не дом, не работа, а вот музей, ну а что? То как это возможно без участия в благотворительности? Думаю, что невозможно. Поэтому спасибо большое всем, кто сотрудничает с музеями, всем фондам. Мы открыты.
Я бы вот о чем еще в этой связи хотел спросить. Мы же живем в эпоху таких вот больших масштабов и просмотров, как кажется. Если что-то не набрало где-то много просмотров, этого как будто нет. И из-за этого нередко как будто чуть обесцениваются малые дела или проекты среднего масштаба. Я почему про это говорю? Потому что музей Тропинина, который вы возглавляете, это все-таки камерный музей, и вы его сами так их характеризуете в своих интервью.
Ну, так и есть, конечно.
Но тогда вопрос, получается, что даже вот в этом камерном пространстве, которое, может быть, работает почти индивидуально с каждым посетителем, возможно, и нужна вот эта благотворительная история даже при понимании, что она остается камерной.
А вы знаете, Константин, тут, ну, как в каждой ситуации, есть и плюсы, и минусы, но плюсов больше. Дело в том, что вот камерность, о которой мы сейчас говорим, вы же были в нашем музее, может быть, не все слушатели. Что такое камерность? Это вот дом с мезонином в 10 окон, типичный замоскворецкий купеческий особняк. Он небольшой по сути своей, а экспозиционных площадей у нас, ну, не наберется 400 метров. Для музея это скромно. То есть мы можем в день, ну, вот посчитайте, сколько принять. Мы 8 часов работаем, у нас в гардеробе 70-80 номерков. Ну, вот. То есть наша возможность не транзитная, да? В хороший день мы принимаем там, ну, не знаю, от 50 до 90 человек в будний день, в выходные дни от 120 до 150, и если это бесплатные какие-то мероприятия, фестивали, акции, которых много, к счастью, в Москве, и мы их все поддерживаем, ну, там может доходить, конечно, и до полутысячи. Но все равно обычный ход рабочий, да, вы понимаете, сколько людей может посетить. А это значит, что если мы приглашаем фонды, если мы приглашаем благотворительные различные институции, ну и вообще гостей с особыми какими-то потребностями, то им чем меньше пространство, тем лучше. Им там не страшно. Ну, если речь идет о ментальных расстройствах, да, например, и о детях. Вот фонд «Галчонок», ну, у нас правда были случаи, которыми, знаете, ну, нескромно об этом говорить, поэтому мы и не говорим. Но мужчины, которые работают в нашем музее, не многочисленные, буквально на руках носили детей, чтобы им было там удобно переместиться и в зимнее время, и так далее. Мы, конечно, оборудованы пандусами. У нас есть все необходимое для доступной среды, но, тем не менее, это сложные гости. И если в этот день не будет никого, то есть мы их пригласим в выходной день для посетителей, или будет небольшая загруженность, как, ну, традиционно в первой половине дня во вторник, то, конечно, им будет намного безопаснее ощущаться, да? Безопасность как задача, она в музее одна из главных и первых, и отлично решается, но чтобы себя чувствовали ребята комфортно, это вот плюс, да, такая вот наша камерность. Что касается людей с ограниченными возможностями по здоровью, которые передвигаются на специальных устройствах, там, инвалидных креслах, им, конечно, тоже, чем меньше посетителей и чем меньше пространства, а проехать везде можно, так мы обязаны просто, да, работать, чтобы можно было перемещаться на любом инвалидном устройстве, ну, кроме маленького автомобиля, и чтобы коляски детские могли проехать, да, это тоже, конечно, предпочтительно. Так что есть плюсы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ольга Журавлева, директор музея Тропинина в Москве, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вы возглавляете музей на данный момент... Ну, еще не так много лет.
Шесть вот на этих днях буквально исполнилось.
Но мне кажется, что это все-таки еще немного, в том смысле, что многое впереди еще.
Я надеюсь, но мои коллеги, уважаемые, очень по-разному в этой профессии и очень по-разному в нее пришли. Есть и те, кто закончил гуманитарные специальности или журналистику университетскую, как я, Что, кстати, здорово работает в данном случае, поскольку мы хоть и не имеем диплома искусствоведа, да, выпускника из ФАКа МГУ отделения искусствоведения, но мы все те необходимые дисциплины, которые искусствоведом читают, получили. Особенно те, кто заканчивал в 91-м году, как я. Там у нас был такой период замены некоторых дисциплин, как то история партии, значит, атеизм и религия. И все это, к счастью, Ясин Николаевич Засурский, мы его с большой благодарностью вспоминаем, легендарный профессор, журналист, он просто очень быстро принял решение в пользу истории искусства. И вот все те дисциплины, которые были уже не нужны, их оперативно сняли из программы, вот вместо них мы получали историю искусства. И не только в аудиториях и в библиотеке фундаментальной, но и, ну, очень близко. Вот направо пойдешь, Пушкинский музей, Красную площадь перейдешь, Третьяковская галерея, исторический музей. Ну, абсолютно все как на ладони. И музеи тогда, конечно, были другими. Они не были френдли, совсем не были френдли. Там были очень неприглядные гардеробы, туалеты и так далее. Но, знаете, вещи-то там шедевры, и мы не просто на них смотрели, кто москвичи не в первый раз, наши друзья там, одногруппники приехали не только к там, для того, чтобы учиться, и получали просто какой-то культурный шок, да, от этих шедевров. Ну, то есть у нас и семинары проходили вот буквально в музейных залах. И в очереди мы стояли на те выставки, которые в Пушкинский привозили, вот прям выходя из калитки своего журфака на Маховой, мы, в общем, попадали в эту очередь. Ну и студенческий театр МГУ, который тогда располагался, вот буквально сейчас там храм, но прежде был студенческий театр МГУ. И это большая культура, и это большое такое серьезное вложение было в наше журналистское образование.
Я вот почему еще об этом заговорил? Один из моих наставников в свое время такой образ предложил, что журналист – это человек, который бегает по горизонтали, в хорошем смысле слова. Вот есть художник, который пишет картины, не знаю, есть учитель, который преподает в школе, есть экономист, который делает бизнес, они все копают вглубь. А журналист – человек, который вот между ними бегает и смотрит, что тот поделал, что тот поделал, что этот поделал, и рассказывает о жизни. А вот эти условно трое, они как бы жизнь творят. И в какой-то момент человек из журналистики стремится перейти вот к этому другому статусу. Уже не только рассказывать о жизни, а пойти куда-то глубже и начать эту жизнь творить. Вот для вас эта метафора как-то откликается, если говорить о вашем переходе, вернее, не только о переходе, вы же продолжаете работать в профессии, о том, что к профессии журналистики добавилась такая ипостась и музейного организатора, организатора культурной жизни, скажем так.
Константин, я вам скажу сразу, нет, не откликнулось то, что вы сказали, ну, не откликнулось в моей, да, скажем так, жизни профессиональной. Дело вот в чем. Мне всегда журналистики было более чем достаточно. Ну, потому что, простите, мне очень повезло. Вот просто начиная с момента, когда я поступила на факультет журналистики, и тогда Ясин Николаевич Засурский, декан факультета, разговаривал с каждым. Просто с каждым, кто еще не сдал даже экзамены. Отбор был очень серьезный, не только по предметной, это не ЕГЭ, не хочу обидеть эту систему, но, знаете, это не тесты сдавать, это реально нужно написать целиком сочинение, получить за него две оценки. Ну, если еще там с иностранным, и нам повезло обществоведение, не история, можно справиться при помощи репетиторов или хорошей школы, а сочинение, ну, просто если ты его не написал, и все же условно, ну, вот эти оценки, они очень условные, да, то отбор, в общем, был серьезный, и нам повезло. И вообще люди, которые 5 дней в неделю ходят на предмет русский язык, правда, и на английский ходили, но вот с ним не так хорошо получилось, как с русским, но вообще ты учишься 5 лет, и 5 лет, 5 дней в неделю у тебя русский язык. Вот просто с диктантами там день через день, со сложными разборами, экзаменами, которые, ну, не знаю, просто тоже повезло, вот сдавали с удовольствием. Но, в принципе, это везение, да, и это самое главное, чему вообще нас научили в университете. Я думаю, что это любому университету свойственно. Нигде не училась, кроме МГУ имени Ломоносова, любимый действительно альма-матер, ну, потому что вот я не знаю даже как по-другому, да, и дочь моя там училась, к счастью, и преподавала я там некоторое время. Но, понимаете, вот чему нас учили? Они же не знали, наши педагоги, наставники, вообще кем мы будем. И никто вообще не обещал, что мы журналистами будем работать, потому что, поступив в 86-м году и заканчивая журфак в 91-м, это в 91-м летом стало понятно, что, скорее всего, да, и вот не центральное телевидение только, а вот ВГДРК, российское телевидение, значит, «Три коня», и есть какая-то возможность работать, куда, в общем-то, мы все и отправились по окончании, но, во всяком случае, наша группа практически в полном составе. Вот. А когда мы учились, ведь никаких вариантов не было. Ну, слушайте, распределение закончилось, ну и слава богу, да, кто поедет там из Москвы в другие города. Очень мало средств массовой информации. Мало. А журналистов выпускается по стране, ну, просто с избытком таким, что применение себе, наверное, ну, повезло тоже. Закончили 91-й год, так жестенько, конечно, уже сразу монтировали, как троллейбус горит в тоннеле под, тогда это Новый Арбат назывался улица, возле Белого дома. Ну, так вот сразу прямо, знаете, вести, и все это с хорошими очень коннотациями, в том смысле, что это было дико интересно и дико почетно на самом деле. Вот, поэтому ощущение, что это по верхам и что-то где-то, совсем не было, нас этому не учили. Нас учили, начиная с факультета журналистики, а потом, кстати, и на телевидении довольно долго, вот пока не появился интернет в таком широком доступе, нас учили, что если у тебя нет 3 подтверждений того или иного факта, то этого факта не существует.
Это само собой, да, это мы нас всех учили, но я говорю не про по верхам, я не говорю про поверхностность и как бы некоторую такую безответственность. Я просто даже, может быть, через некий там пример поясню. Я вот вижу, человек занимается журналистикой культурной, например, там 10 лет, а потом смотришь, он драматург, отлично, он режиссер, он искусствовед, пошел диссертацию написал. И вот со стороны глядя представляется, что вы, много лет занимаясь, в том числе культурной журналистикой, в какой-то момент, ну вот, вот прошли тем же путем углубления еще дальше.
Вообще нет, потому что вот же журналистикой я занималась всегда социальной, не культурной. И те программы, которые вы назвали, и «Времечко», и «Сегодняшка», и дальнейшие серьезные очень проекты на прежнем НТВ с зеленым кружочком, я подчеркиваю, потому что, ну, это разные, конечно, телекомпании совершенно, при всем уважении, ну, это ничего общего нет. Вот эти программы и ТВ-центр, телеканал «Звезда», они, понимаете, все имели определенную социальную направленность. Ну, правда. Не культурологическую. Она тоже параллельно шла к счастью. И, наверное, нет таких, ну, мне кажется, просто нет таких деятелей культуры, с которыми не довелось бы пообщаться на съемке или брать у них интервью. Ну, разве что Валерий Абисалыч Гергиев, и то. Я помню, что в начале 90-х мы снимали материал про него, про одну очень известную компанию мировую, которая шьет просто, ну, супер смокинги, а для дирижеров это крайне важно, да, вот такая спецодежда, чтобы в ней было легко двигаться, красиво смотрелось, ни жарко, ни холодно, и так далее, и так далее. Так что, в общем, даже и с Гергиевым доводилось. Поэтому задачи уйти куда-то в другое пространство у меня никогда не было, но было ощущение всегда, что вот работа журналиста и телеведущие, как нас воспринимали. Мы это, ну, так с юмором, конечно, все слушали, но все же обсуждали, с какой прической мы вышли, в каком платье, в каком настроении, а то, что мы... Ну, большая часть, во всяком случае, времечко, сегодняшка, этот период, большая часть нашей команды до того, как выйти поздно вечером в эфир, ну, так всерьез работала репортерами и в не самых приятных темах, да, не в Большом театре, прямо вам скажу, и приезжала потом быстро на студию и монтировала, и, в общем, в процессе этого монтажа зачастую и прически эти создавались, которые обсуждали, и макияж, и так далее. То есть, вообще-то, для нас профессия была, ну, очень-очень серьезным делом. И благо Лев Юрьевич Новожёнов нам... отточил то мастерство, которого, ну, невозможно было за 5 лет в университете получить. И, понимаете, так бы, в общем, работать и работать. Но в какой-то момент я поняла, что еще будучи довольно молодой, прям вообще можно было никак там не думать про свое состояние в кадре, я поняла, что если я буду рассчитывать только на... эфирную работу, ну, можно пострадать. У меня определенные обязательства, у меня там дочь, у меня пожилые родственники, но я не могу просто, да, вот так сложилась жизнь, я не могла рисковать. И я, конечно, стала осваивать продюсирование. Мне это очень понравилось, пока телевизионное, а позже, в общем, оно уже переросло тоже в различные формы деятельности и пространство событий, вот... Такой у нас был проект с моим замечательным другом, просто прелестным режиссером. Он молодой человек относительно, ну, возраста моей дочери, скажем так. Но мы создавали, да, события в любом пространстве.
Вернемся к нашему разговору. После небольшой паузы Ольга Журавлева, директор музея Василия Андреевича Тропинина в Москве, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. У нас в гостях сегодня Ольга Журавлева, директор музея Тропинина в Москве, журналист, продюсер. Вот как раз к этой вашей продюсерской ипостаси я сейчас хочу обратиться, потому что и вы в интервью своих говорили, но это просто видно и со стороны, что до того, как вы возглавили музей Тропинина, само имя выдающегося русского художника было, может быть, не столь представлено в сети, в интернете, в медиа, и вы выступили своего рода, ну так вот, позволю себе такую метафору, продюсером Тропинина. По крайней мере, этот музей, во всяком случае, как институция, появился на карте, стал заметен, стал узнаваем, но и наследие самого Тропинина стало более востребовано, раз увеличилось количество посетителей. А вот для вас и тогда, и сейчас, наверняка вы об этом много размышляете, живопись Тропинина, Тропинин и современный человек. В чем востребованность?
Вы знаете, сказать, что вот когда мне предложение это сделал Департамент культуры, я, конечно, очень благодарна за такое доверие, ну, не очевидно было, да, что все получится, но, вероятно, как раз продюсерские и пиар-навыки здесь были необходимы. Правда, нужно было возвращать музей на карту города. Я хочу объяснить, никто не виноват, не дай бог, там, ни мои предшественники, коллеги, никто не виноват в том, что он какое-то время оказался, ну, как-то вне, да, культурной повестки. Дело в том, что почти 10 лет там шла реконструкция, очень такая... Очень такая солидная, вещи были в Государственном музее Пушкина на Пречистенке, вещи были в школе Андреяки. То есть затихло все, да, что касается музея Тропинина. И когда уже переоткрывали, ну, не было, вероятно, такой задачи или времени, или ресурса, чтобы как-то так поактивнее рассказать. Когда мы в 2018 году, собственно, вот сейчас я говорю, мы с командой, если бы, потому что до того, как получилась команда первая, тоже прошло некоторое время, и когда я оказалась в этом музее, невероятно благодарна тем коллегам, которые, ну, я понимаю вообще, как они на меня смотрели, потому что предыдущим местом работы был Московский зоопарк, я там работала арт-директором. Ну, даже вообще передать вам не могу уровень на этот счет иронии, ну, так ее назовем. Ну, окей, пусть будет, да, если, ну, нравится, так хорошо, зато люди в зоопарк пошли побольше еще, там гостей оказалось, дело-то хорошее, но мы сразу стали вместе работать. У нас не было ни денег, ни особого времени, потому что это середина июля. А мы как-то для себя решили, нам никто не ставил этих сроков. Мы решили, что вообще в начале сентября ко дню города будем перезапускаться, да? И пустые залы, закрытая парадная дверь, это, конечно, грустно. Но, знаете, за полтора месяца с небольшим мы справились и буквально там 6 сентября переоткрыли музей. Это чудо невероятное. Это опять-таки, вот представляете, вы приходите в музей, там работают люди, есть у них посетители, нет, они там работают. Давно это вообще их дом. Я пришла. Кто так, почему, зачем? Это все как-то так быстро, спонтанно случилось. Но поверили же, вот что такое качество наше, людское, да, прекрасное. Но мы же друг другу поверили, мы же взяли друг у друга лучшее, понимаете? Мы же, ну, я же не знаю, там, чему они у меня учились, но мне было чему поучиться, поверьте. И это произошло. Но то, что Тропинина, самого Тропинина, это же не мономузей тоже. Вот путают, а дом-музей это или вообще его собственность была. Ну, где-то при всем уважении, где Тропинин крепостной полжизни, и где этот особняк? Кстати, особняк Масленниковых, Петуховых, там двойное владение было, и очень-очень хороший дом с музыкальными салонами, где даже Скрябин, судя по всему, выступал, потому что этот факт имеется, и фортепиано тоже есть. Ну, скорее всего, играл на этом инструменте. Что касается вот вашего вопроса впрямую, Тропинин, мы же не было у нас задачи поднять по Яндексу имя Василия Андреевича Тропинина. Но то, что по-человечески отнестись к этому герою, а он там, повторяю, не один, и Рокотов, и Боровиковский, и пейзажисты, ну, я вообще могу продолжать список, там все, включая Брюлова Александра, брата, да, Карла Брюлова, лучшие цитаты из отечественной живописи – это про нас, это про наш музей, понимаете? Но Тропинин – художник, которого очень любил основатель этого музея, коллекционер Феликс Евгеньевич Вишневский, правда. И автопортрет, который у нас, гордость буквально, программное произведение такое якорное, ведь он тоже не просто так при основании этого музея был, да? А когда начинаешь читать, вспоминать, разговаривать с коллегами, вот Государственная Третьяковская галерея, Русский музей, это, конечно, Нижний Новгород, художественный музей. Ну, и можно продолжать список вот по стране, но все-таки Третьяковка и Русский музей, и Государственный исторический музей, ну, как-то там еще нет плотных контактов и связей, а с Третьяковкой и с Русским мы просто работаем очень-очень вместе, да. Когда начинаешь читать и разговаривать, ну, смотрите, пол жизни крепостной, но 4 класса образования. То есть его отец сумел сделать для сына то, что, ну, не в каждой крестьянской крепостной семье было возможно, да? Скорее, это очень большое исключение. Василий Андреевич Тропинин к когда родился, никто толком не знает, и у него есть биограф Рамазанов, если почитать, он даже там на 5 версий указывает, ну, 2-то точно рабочие, да. Не хочу в это углубляться, но тем не менее, это тоже вопросик имеется. Но когда я поняла, что, выходя за Василия Тропинина, его будущая супруга Анна Катина не была крепостной, она была вольной поселянкой в селе Кукавка, а Тропинин был крепостным, она его так полюбила, она вышла за него замуж, она же понимала, что ребенок или дети, которые родятся, они тоже станут крепостными. У них один сын был Арсений, и даже после того, как Тропинину была дарована эта вольная, крепостное право же-то не пало, не закончилось, и вот... Ну, собственно, до этого момента и жена, и сын оставались крепостными, при том, что Тропинин известный художник, при том, что, ну, Тропинину уже не только тогда же звание художника нужно было получить, да, он звание академика получил, он уже в Москве становится не как ученик, вольнослушатель в Петербургской академии художества, а он уже, вот то, что сейчас называется Академия военного изучества, да, живописи военного изучества, он же уже там имеет класс, и он основывает буквально Московскую школу портретной живописи, не путать с Московской школой живописи. То есть, если вообще для себя развернуть эту историю, то это трогательно и интересно. Это по-человечески. И, наконец-то мы сумели вот буквально, ну, знаете, сколько времени потребовалось на самом деле музею, чтобы сделать первую персональную выставку Василия Андреевича Тропинина.
Сколько?
Ну, более 50 лет, потому что выставка была 2 года назад, нам 55 лет. И парадокс, но персональной выставки Тропинина в музее Тропинина никогда не было. И вот совместно с Государственным русским музеем, который нам предоставил 10 портретов кисти Тропинина первого ряда, просто, ну, топовые произведения, там одна из них очень узнаваемая, казначейша, это Тамбовская казначейша из произведений Лермонтова, да, это все она, и вот есть такая... искусствовед и писатель Мария Санти, она просто страстный популяризатор искусства, за что мы ей очень благодарны на самом деле. Когда мы обратились, она предложила вот такой ход: Тропинин, удача, гения, мы делали выставку, и она соединилась с сегодняшним днем, о чем вы спрашиваете, говорите справедливо, вот насколько современен Тропинин, на примере этого человека... 2 века назад, ну, представляете, расстояние у нас, да, с героем, 2 века назад. На этом примере Мария показала, и мы ей всячески в этом помогли, что у него, говоря сегодняшним языком, у этого Васи Тропинина не было никаких стартовых возможностей. Не просто на нуле, а вообще там минус, да. Характер, талант... судьба, вера в лучшее, любовь сделали такое чудо, что вот мы сегодня имеем в наследии этого художника порядка 3000 портретов. Вообще известно про 3000 портретов, созданных Тропининым. Произведений вообще намного больше, потому что есть рисунки, есть даже пейзажные зарисовки, а вот прямо таких форматных портретов холст масла порядка 3000, это в государственных частных институциях. Понимаете? Это очень важная и очень интересная вещь. Как он успешен был в семье, вот то, что я рассказала Анна Катина, и мы вот привезли на эту выставку из Русского музея как раз портрет жены Анны Катиной и сына Арсения. То есть они на короткое время встретились все вместе, это была моя мечта, одна из, чтобы семья собралась вот буквально так на одной стене. Это получилось. Мы показали, сколько стоили вещи Тропинина в то время. Ну, например, знаменитая кружевница, 7 авторских повторений у нас первая, стоила 250 рублей. Вот за эти деньги можно было купить необычного крепостного или лошадь. Вот сопоставили, да? Там «Девушка с горшком роз» стоила порядка 800 рублей, да? «Блудный сын» самый дорогой, 1000 рублей. И мы показывали то, что понятно людям сегодня, да? Насколько... еще, кстати, Тропинин писал портреты, и говоря языком современным, ну, все хотят выглядеть лучше, и делают селфи, и какие-то чудеса там в фотошопе, чтобы себя показать в сетях наиболее привлекательно, да, комплиментарно. Но ведь он тоже писал портреты, особенно те, которые на заказ, он же делал людей лучше, как, в общем-то, и все хорошие художники. Но если вы почитаете вот того же Рамазанова биографа, если вы почитаете, например, вот книга Екатерины Клементьевой, она наш большой друг, сотрудник Государственной Третьяковской галереи, кандидат искусствоведения, Катя хранит наследие Василия Андреевича Тропинина в Государственной Третьяковской галерее. Представляете, вот такой хранитель. К счастью, еще и сотрудничает с нами, и как куратор пишет для нас некоторые проекты и выставки. Вот сейчас в Калининграде стоит огромная выставка на 400 метров, где из почти сотни работ, 17 принадлежат кисти Тропинина. Вот Катя, куратор этой выставки, да. И вот в своей книге для Третьяковской галереи о Тропинине есть такая серия книг, да, художников Третьяковка выпускает. О Тропинине Катя акцентирует внимание на том, что он писал приятные лица. И у самого у него был приятный характер. Вот все это говорит о том, что, ну, что характер – это судьба, судя по всему, да? Вот как он остался незлобливым, как он остался вот таким обаятельным человеком, пройдя, в общем, испытания, сегодня много на этот счет разных трактовок и формулировок, но особенно когда приходится для перевода что-то готовить, ведь крепостной, ну, со словом раб, скорее всего, да, встает в одну линию. Ну, в общем, это, конечно, рабство, невозможно сделать то, что ты хочешь. А ему удалось. Такой был характер, что его владелец, которого он был просто в услужении, просто в собственности, да, граф Морков, он понимал, видел и, ну, знал, наверное, что это хороший художник. Его первая работа, кстати, была работа внука графа Моркова, такой маленький портрет детский, исполненный Тропининым.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ольга Журавлева, директор музея Тропинина в Москве, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот выставка у вас идет в музее Тропинина «Память о счастье». Семейная тема в собрании музея Василия Андреевича Тропинина и частных коллекциях. И, наверное, не случайно, что в 24-м году, который год семьи, у вас выставка по семейной теме. Но вот если говорить и о продюсировании, и о социальной теме, ведь наверняка для вас, как для директора музея, речь при создании такой выставки идет не просто о том, чтобы собрать картины, хорошо их расположить и поговорить об искусстве. Есть, наверное, некоторое какое-то социальное послание.
Конечно.
Вот расскажите об этом. С чего вообще выросла идея этой выставки?
Конечно. Идея выросла, вы уже сказали. Дело в том, что год семьи, объявленный президентом в нашей стране, это хорошая очень идея для музейного сообщества, потому что если в вашем собрании есть семейный и детский портрет, но это не в каждом музее такое существует, нам просто повезло, то, конечно же, ну, надо делать эту тему и делать ее флагманской такую выставку, да, в году. Более того, традиционно внимание посетителя очень задерживается на детских портретах. Если семейный портрет, он так или иначе портреты в каких-то выставках, переходящие там из одного зала в другой, да, из одного города в другой, переезжающие, там, чита Мазуриных, например, или Перловы, ну, есть у нас парные портреты, да, семейные, то дети, это, конечно, очень редко для музейного собрания в том объеме, который у нас присутствует, и во главе там девочка с собачкой, которую Тропинин копировал с работы француза Жана Батиста Грёза, но там был небольшой рисунок, заказывали эту работу неоднократно, она была очень модная, популярная, блестящее получилось произведение, критики и современники говорили, что, собственно, эта копия превзошла оригинал, ну и очень распространенное изображение, если наберете Тропинин, девочка с собачкой, ну, так же, как кружевница и главный портрет Александра Сергеевича Пушкина, это вот в топе, наверное, у художника Тропинина. Поэтому мы, конечно же, обрадовались возможности побольше обратить внимание на данный корпус произведений. Самым, наверное, сложным было выбрать название, потому что нейминг, во всяком случае, с нами работает так вот, с музеем Тропинина, почти определяющую роль, потому что мы начинаем обсуждать, придумывать варианты, спорить, соглашаться, обижаться, ну, всякие виды эмоций при этом присутствуют, но когда появляется хорошее название, уже с ним, конечно, все согласны, потому что это, ну, это очевидно. Вот, ну, хорошее просто не перепутаешь, да? И тогда уже корректируется кураторская задача, тогда уже понятно архитектурное решение, тогда уже дизайн. Ну, в общем, от этого идет все. И память о счастье – это ведь история о том, что про каждого из нас. Это, наверное, самая эмоциональная выставка из тех, которые мы делали. Мы, конечно, как вы уже, наверное, заметили, стремимся к этому диалогу с аудиторией, с посетителем через эмоцию. И вот Тропинин «Удачи гения», мы рассказываем о его жизни, мы примеряем на сегодняшний день успех, деньги, любовь, все компоненты, да? И, конечно, нам очень важно, чтобы гость, даже вот посетитель не очень нам слово нравится, гость, который пришел в музей, он, ну, хотя бы несколько минут задержался у произведения. Там в свое время спорили, там, от 2 до 8 минут, вот сколько, значит, нужно правильно, и как хорошо работает институция, особенно вот дети, да, вот сколько они задерживаются у произведений, вот там от 2 до 8 минут, это я услышала на форуме культуры, на детской секции в Санкт-Петербурге, когда еще работала в московском зоопарке. Ну, собственно, вот, мое погружение, да, иностранные коллеги спорили о том 2, 4, 6 минут, кто-то сказал 8, но сейчас-то я на практике вижу, что это очень серьезно и важно, сколько, да. Вот, и для этого расширенный этикетаж, для этого истории. Поэтому, конечно, но самое главное вот показать, почему память о счастье, почему каждый из нас вспоминает какие-то очень пронзительные моменты, и даже скорее связанные с ушедшими из жизни близкими людьми, просто потому что все, их уже нет. А это память. И боль-то не меньше, и трагедия не меньше, но невозможно вот эти счастливые моменты не помнить, да, не ощущать. И есть ряд произведений, кстати, на этой выставке, это портреты, посмертные портреты детей, это портрет отца, который у обелиска своей покойной жены с маленькой девочкой, с дочкой остался, и вот он даже сложил оружие, он с войны, вот он теперь отдает свои мирные силы для воспитания ребенка, девочки. Так что получилось поговорить с аудиторией, и мы продлили эту выставку. Она даже перейдет на 25-й год. Мы сделали, у нас есть такой нюанс приятный очень, что к нам приходят школьники в рамках Олимпиады музей-парки усадьбы, и ну, где-то к августу месяцу должны быть вопросы. И по этим вопросам составляются вообще олимпиадные задания. Но выставка или постоянная экспозиция, ну, не должны менять свой состав примерно полгода. Так что мы выбрали память о счастье и думаем, что это для ребят правильная такая олимпиада. Пусть соревнуются.
А все-таки память, слово в названии. С одной стороны, память, она всегда о прошлом, то есть о том, что уже ушло. С другой стороны, память... то, что позволяет прошлому быть все время здесь актуальным.
Конечно, ну и потом, Константин, память – это же не обязательно, и мы об этом не думали в полном объеме, да? Ну и сейчас, вот ваше счастье сегодняшнее, прекрасные какие-то, очень добрые, искренние моменты общения, ну, они же в памяти тоже останутся. И это будет, сегодняшний день тоже будет памятью о счастье на будущее для ваших детей, внуков, друзей. Ну, не знаю. А, собственно, зачем тогда все? Вот вы спрашиваете, почему музей, территория добрых дел еще. Ну, а зачем тогда все? Ну, неинтересно.
Мы сегодня часто погруженные во всякие разные психологические телеграм-каналы, паблики, блоги, дискутируем вопрос о семье, и фраза о том, что семья – это счастье, превратилась в какой-то, ну, если угодно, такой же клише.
Да.
И тут же возникает некий хор голосов, да как же, ведь послушайте, это так тяжело.
Послушайте Толстого, извините.
Это же нужно там к маленькому ребенку вставать, деньги на детей зарабатывать, с одним и тем же человеком всю жизнь характерами обтачиваться. Перестаньте уже говорить, что семья – это счастье. Семья – это труд. И вообще это едва ли не Голгофа. На что вы об этом думаете?
Что я про это думаю? Скорее всего, тут важна цитата моей дочери Катюши, которую...
Обратимся к авторитетам.
К авторитетам. Ну, это правда. Для меня это авторитет, но что это?
Так,
взрослый человек,
конечно.
35 лет, который состоялся и не раз, и в профессии, и в жизни, а главное, в своей доброте человеческой. Это правда. Но вот Катя всегда... последнее время особенно, радуясь за меня и понимая, что, ну вот, в зрелом возрасте мама действительно в каком-то таком семейном, скажем так, покое, любви находится. Она говорит, ну, ты же недавно в семейной жизнью, говорит мне, да, дочь, которой 35 лет. И правда, у нее больше опыта. Она мне что-то подсказывает, она мне там какие-то фразы, там, когда тебя что-то спрашивают, взрослую самостоятельную женщину, да, ты же не привык говорить «спасибо, я спрошу у мужа». Ну, правда, вообще нет такого, знаете, нет такого в арсенале даже словарного
такой
запаса.
Опции,
а нужно. Правда, это нужно. Я думаю, что я выросла в просто замечательной семье, красивой, крепкой, ну, настоящей такой, знаете, в семье советской интеллигенции. Я думаю, где тоже все было непросто, гладко, как в любой семье, как вот Толстой, каждая семья, да, несчастлива по-своему. Но дом есть дом. Сейчас это понятие, к сожалению, очень размывается, и все меньше домов, куда можно прийти, там не в первом поколении, да, потому что и меняются локации, и меняются города, страны, уходят из жизни пожилые родственники, в общем, масса всего. Но скажу вам, что сейчас, вот формируя свой там новый дом и гнездо и так далее, это ведь тоже интересно, как мы, взрослые люди, приносим в этот дом и привносим каждый, там, не знаю, вот... Мой муж замечательный сказал, ну, это вот книги от мамы, это самое главное, что мне осталось, это книги, вот подписные эти, да, издания, собрания сочинения. Они есть, к счастью, во многих домах, ну, все уже, принес так принес, значит, его будут, да, а я понимаю, что, ну, вот в доме есть... лампа, люстра, ничего в ней такого ценного. Но я, когда я родилась, она уже была в доме моего дедушки и бабушки, да. Ну, вот мы ее перенесли и своими руками, значит, Андрей ее всю разобрал, отреставрировал, просто сам абсолютно кандидат исторических наук, понимаете, там, писатель, ученый, ну, вот, блестящие руки сделал. И это особая история, понимаете? Вот что такое про семью. Ну, а без любви, конечно, это просто невозможно. Ну, это никак не работает, правда. И тогда не важно, сколько тебе лет, тогда не важно, какой состав семьи. Там, когда говорят, неполные семьи. Да, неполные, да, бывает. Но это не значит, что человек обречен на то, что он не вырастет отличным, качественным, таким по-настоящему добрым и умным. Нет, возможно, тоже знаю, и, в общем, не знаю, семья – это про любовь, конечно, вот что я про это думаю.
Ну что ж, прекрасное завершение нашего разговора. Спасибо огромное за эту беседу, за ваш опыт, за рассказ о Тропинине. Я думаю, что выставка «Память о счастье» всякого пришедшего вдохновит на самые светлые мысли и размышления о семье, о семейной жизни. Ольга Журавлева, директор музея Василия Тропинина, журналист, продюсер, сегодня была с нами в программе «Светлый вечер». Спасибо еще раз огромное. До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера. У микрофона был Константин Мацан. До новых встреч.
Спасибо вам огромное.
«Светлый вечер» на Радио Вера.